В Ветхом Завете, братья и сестры, есть одна книга с таким длинным названием «Паралипоменон», что в переводе с греческого означает «летопись». В этой книге переводится много родословных списков с трудными именами. Ну вот в промежутках между родословиями мы находим очень интересные, примечательные штрихи, характеристики. И один из таких штрихов мы с вами вспомним из первой книги «Паралипоменон», 4 глава, с 22 стиха и 23. «И Иаким, и жители Хазевы, и Иааш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иошувилихем», но это события древние, «они были горшечники и жили при садах и в огородах у царя, для работ его жили они там». Аминь. Ну, как вы знаете, в странах Востока очень широко было распространено гончарное производство. Сосуды глиняные, посуда глиняная. Профессия горшечников была довольно-таки популярной. И горшечники очень часто в других местах Библии упоминаются. Господь назван великим горшечником. Земля горшечников упоминается. Но вот среди этого сословия горшечников был особый контингент. Назывались они царские горшечники. И проживали они в окрестностях вокруг священного града Иерусалима. И занимались своими работами. И вот их имена здесь упоминаются, и сказано, где они проживали. А вот жили они при садах и в огородах. Это было их место обитания. Это была их естественная, рабочая, житейская, семейная среда. Другими словами, мы можем сказать, что это была их малая родина, которой они были привязаны. Ну, некоторые христиане высказывают такое мнение. Никаких нам родин не надо, ни малых, ни больших. У нас одна родина, небесная, на небесах. Никаких родин мы не признаем. Ну, с этим нельзя согласиться. Почему? А потому что у самого Христа была малая родина. Как она называлась? Город Назарет. И пришел в Назарет, в то место, где был воспитан. У Христа было такое место. И он жил там, в семействе. И сказано, что он в этом месте, в Назарете, возрастал в премудрости, в слове, в любви у Бога и у человеков. Эта малая родина дала Христу очень многое. Воспитание, развитие, возрастание. Один пресвитер уже в преклонные годы спрашивает у меня: «Володя, а ты в этом году был в той деревне, где я родился?» Говорю: «Был. А видел ли ты там бузину, которую я посадил в детстве?» «Видел. Она, правда, изменилась, уже стала такая неприглядная. Но растет твоя бузина. А я ее в детстве еще посадил, а ему уже за 70 перевалило. А он помнит свою малую родину. И помнит даже всю обстановку, и что он там посадил, и огород, и сады, и дороги. Все помнит. Он привязан к этому. И если человек не имеет никакого отношения и привязки к своей малой родине, будет ли он любить большую родину? И будет ли он по-настоящему любить небесную отчизну? наша великая Родина, в которую призваны христиане. Трудно сказать, что все начинается с малого. С того, что нас вот окружает здесь, на малом пространстве. Наша среда обитания. У горшечников было это место. Жили они при садах и в огороде. Это тоже очень примечательно. Они жили на лоне природы, рядом с природой. Вот брат сейчас говорил о раздражении, о негативной реакции на клевету, на внешние воздействия. Ну, люди, которые живут в сельской местности, при садах и в огороде, у них другой характер. Они менее раздражительны, менее сварливы, менее гневливы и более мудры. Почему? А потому что вот обстановка такая спокойная, тихая, и рядом сады и огороды. А что это такое? Это Божье мироздание. Это храм нерукотворенный. Это храм Бога живого. А сад – это символ чего? Олицетворение чего? Это олицетворение самого рая. В Эдеме, помните? Адам и Ева в Эдемском саду находились. Не одни, а Бог там был в центре. Бог являл свое присутствие. И потому, когда мы смотрим на природу, мы говорим, что это вторая Библия, это второе Евангелие. Как Павел говорит об этом, ибо невидима его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Вот сестра сегодня в церковной кухне там работает, суетится, и то и дело к окошку подбегает, и открывает окно, смотрит и говорит, какой же воздух сегодня и какое солнце. Вот она тягота к Божьему творению, к тому, что Бог совершает вокруг нас. После того, что было в Москве летом, жара, дым, завеса, сейчас вот это, можно сказать, Божья улыбка. Это Божье прикосновение, это знак Божьей благости. Такая вот золотая, прекрасная осень. И все эти красоты Божьего мироздания, горшечники те созерцали, видели. И, конечно, у них был другой характер. Спокойный, уравновешенный, не раздражительный. Вот недавно в некоторых церквах отмечалось 150-летие со дня рождения Павла Николаи. Он глубокий след оставил в нашей истории. Он был основателем христианского евангельского движения в России и основателем тюремной христианской миссии. Сейчас вот восстанавливают его имение, где жил он, жили его отдаленные предки. Это город Выборг. Местечко называется Монрепо, что в переводе с французского означает «мой тихий отдых», «тихое место», Монрепо. И интересно то, что вот все предки его, и он сам был, были христианами. И они сады и огороды, и весь ландшафт так обустроили, что эта местность стала как бы наглядной Библией. Иллюстрации к Библии. Островок назван местом молитвы. Берег назван концом света. Тропинки, аллеи названы там, тропа вечности. И вот когда Николай стал устраивать большие молодежные конференции, съезды, форумы, он приглашал туда христианскую молодежь и молодежь ищущую. И вот там устраивались эти общения. А рядом были тропинки, островки, озерца, памятники. Это были дополнительные уроки к тому, чтобы глубже понимать Божьи призывы, Божьи истины и Божьи приглашения. Подобные сады устраивали и другие наши известные служители. Братья Мазаевы, например. Они были люди состоятельные, и вот в своих имениях они там могли устроить Иерусалим, некоторые памятные места Иерусалима. другие какие-то объекты, связанные с садами, с огородами. И когда к ним приезжали в гости, они вели духовные беседы. И вот, пожалуйста, тут были картины наглядные, примеры, иллюстрации. Сады и огороды – это тоже Божьи письмена, Божьи знаки. Это Божье назидание. И вон горшечники царские имели еще одно великое преимущество, великую привилегию. У них был прямой доступ к царю. Они имели возможность общаться с царем и видеть его лицом к лицу. А это же очень редкое явление это. Иметь прямой доступ к царю, к высшему начальнику. Вот к местному начальнику-то очень трудно добиться, записаться на прием и дождаться приема. А тем более к царю. Вот в нашей российской истории каких мы можем назвать царей, к которым был бы прямой доступ? Одного можем назвать. Одного. Из династии Романовых. Это был император Александр I. Особый характер у него сформировался. Под каким влиянием? А вот под влиянием Священного Писания. Из-за того, что у него с раннего детства проявлялся дух молитвы, дух богоискательства, дух богопознания. Он учредил, как мы знаем, библейское общество в России. Он предложил переводить Библию на понятный, доступный русский язык. Он предложил даже учредить целое министерство духовных дел ради того, чтобы привить русскому народу живую, сознательную веру. Ну вот однажды, оказавшись в Англии, он познакомился с квакерами, вот о которых брат нам упоминал сегодня. Это одно из протестантских течений, которое исповедует поклонение Богу в духе и истине. Эти люди занимались гидромелиорацией, осушением болот. В России были нужны такие специалисты. Петербург, болотистые местности. Александр I познакомился с ними, пригласил их в Россию. И при этом добавил, когда приедете в Петербург, можете прямо ко мне в Зимний дворец направляться. Я вас сразу же могу принять. И вот два квакера английских прибыли через некоторое время в Петербург, попали в Зимний дворец и были на приеме у Александра I. И один из них написал мемуары. И в мемуарах подробно писал вот эту встречу, как царь вел с ними беседы на духовные темы, как он говорил, что я считаю, что поклонение Богу должно быть в духе и в истине. А обряды и церемонии – это все второстепенное. И я уже с детства молюсь Богу своими словами. Заученные молитвы меня не удовлетворяют. Часто вот ночью я вскакивал с постели, бросался на колени и говорил Богу то, что лежало у меня на сердце, своими словами. И вот в этом отношении я с вами солидарен, вы то же самое исповедуете. Когда по приказанию царя принесли чай, и к чаю что-то такое, там сахар был, еще что-то такое, квакеры от сахара отказались. Александр спросил, а почему вы без сахара чай-то пьете? А сахар – это продукт работорговли, а мы против рабства, мы против неравенства людей, мы против войн. Мы против злословия выступаем, против кровопролития. И Александр при этом сказал, я знаю, что вы хорошие специалисты, гидромелиораторы, но я вас пригласил в Петербург, в Россию, не только учитывая то, что вы хорошие мастера, а ради того, чтобы вы показали нашему русскому народу христианский образ жизни. Христианское благочестие. Я знаю, что вы люди абсолютно трезвые, честные, добросовестные. А среди нашего населения очень мало таковых. Вы должны быть примером христианской жизни. Вот такой был прием, такой был доступ. Казалось бы, простые верующие, простые рабочие люди, но они получали свободный доступ к царю и на духовные темы беседовали, и на обычные, и на житейские. Ну что, конечно, очень редко встречается. Но у нас есть царь царей, Господь господствующих. Если к земным царям не каждому вот так можно подойти и получить прямой доступ, то к царю небесному доступ каждой душе всегда открыт. Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Ну, кто вот чаще всего идет к Богу? Кто ищет Бога? А это в основном две категории людей. Или очень простые люди, или, наоборот, высокообразованные, высококультурные. Вот две группы, в которых проявляется дух богоискательства, и которые легче всего приходят ко Христу, к вере. Очень простые, бесхитростные, у которых нет лукавства. Или же насыщенные многообразным опытом, знаниями, культурой, диапазоном широким. Это доказывает опыт жизни. И каждый из нас может вот заметить это, когда мы беседуем с разными людьми. У горшечников был прямой доступ к царю. У нас, у христиан, есть прямой доступ ко Христу, как к царю царей и Господу господствующих. Но про горшечников еще вот что сказано. Жили они при садах и в огородах. Для какой цели жили? Они не просто там находились, как на даче, в хорошем таком месте. Но они жили там у царя, для работ его жили они там. Они состояли на царской службе. Они работали ради царя. Они старались исполнить его волю, его желание. А мы с вами, братья и сестры, как последователи Христа, как ученики, разве не призваны на царскую службу? Разве мы не являемся царскими тружениками? Это прямое наше назначение. В род избранное царственное священство, люди, взятые в удел, в особую категорию вы отведены, потому как Бог призвал вас для труда, для служения и сделал вас царскими работниками, царскими тружниками. Недавно с одним пресвитером я разговаривал. Он говорит: надо реформировать наши церкви. Надо менять содержание наших проповедей. Надо менять стиль поклонения, стиль служения, иначе к нам не придут продвинутые люди. Сейчас много людей продвинутых, успешных, у которых там успех во всех сферах. А вот мы проповедуем там о кресте, вот, о покаянии, о скорбях. Надо менять содержание проповедей, менять все в наших церквах. Иначе как придут к нам продвинутые люди? А что значит продвинутые? Те христиане, которые завоевали мир, те христиане, которые покорили мир для Христа, разве они подходили под это определение продвинутых? Никак нет. Скорее наоборот. Откроем Нагорную проповедь, заповеди блаженства, портрет первой церкви, характеристика первых христиан. Какая? Кто они? Нищие духом, плачущие, кроткие, чистые сердцем, миротворцы, алчущие, жаждущие правды, гонимые, изгнанные. Вот разве это продвинутые люди? Никак нет. А в первом послании к Коринфянам апостол Павел какую истину высказывает? Посмотрите вы, братья, кто вы призванные? Немного из вас сильных, немного из вас благородных по плоти, Но Бог избрал немощные, чтобы посрамить сильные. И Бог избрал уничиженные и ничего не значащие, чтобы посрамить значащие. Вот, оказывается, кто призван-то на царскую службу, в услужение царя, царей. И вот о раздражении мы сегодня слышали. А как реагировали первые христиане на клевету, на раздражение? Они были великие тружники, активные верующие. А чем активнее христианин служит Богу, тем больше в его адрес клеветы, нападок, злословия. Это испытывали апостолы. И вот Павел говорит, злословит нас, а мы молим. И мы трудимся, работая своими руками. Нас почитают мертвыми, но вот мы живы, нас уничижают, а мы радуемся. Вот царские слуги, царские работники, такова их характеристика. И Господь нигде не указывает на то, что вот в наших церквах должны быть люди популярные, в обществе известные, тогда, мол, ваши церкви будут эффективными, ваше служение будет эффективным. Мы не находим подтверждения этого в Священном Писании. Нет разделения. А народ, наоборот, даже подчеркивается, что немощь человеческая может быть Божьей силой, проявлением силы Духа Святого и силы Божьей благодати и любви. Вспомним зарождение евангельского движения в России. Кавказ, Украина, низшие слои, средние слои оказались вот в зоне духовного пробуждения. В Петербурге другие слои испытали евангельское пробуждение. Аристократы, дворяне, высшая знать, высшее сословие. Ну вот какие интересные находим мы эпизоды в воспоминаниях тех дворян петербургских, которые стали проповедовать Евангелие. Граф Модест Корф пишет, что моими первыми учителями в христианской жизни, моим первым профессором практического богословия был простой извозчик. Ни граф, ни князь, ни профессор, а простой извозчик был первым профессором практического богословия. Когда после уверования мы ходили с Пашковым в те места, где извозчики отдыхали, обедали, там проповедовали и раздавали Евангелие, один из уверовавших извозчиков сидел рядом со мной, и когда я проповедовал, он дергал меня за пиджак и поправлял меня. Говори проще, чтобы мы понимали. Здесь вот ты неправильно изложил евангельскую истину. И я прислушивался к его замечаниям и советам, потому что у него было больше опыта житейского и духовного, чем у меня. И это был великий усердный труженик, хотя социальное положение у него было вот такое очень низкое. Бог малое превращает в великое. Во Франции, например, в Бургундии, это Средней Франции, есть такое местечко, сейчас известное на весь мир. Местечко-то называется Тезе. Маленькая деревушка французская. Там в послевоенный период возникла небольшая община христианская. И чем они там занимались и сейчас занимаются? А вот горшечным делом как раз. В этой местности очень хорошая глина для изготовления посуды глиняной. И у них вот такой распорядок дня. Утром они садятся за станок, за кружало, как в Библии описано, в 18 главе книги пророка Иеремии. Выбирают стих из Библии, и в течение дня они размышляют вот над этим стихом из Священного Писания. Рабочий день заканчивается, они вместе собираются, молятся и обсуждают вот то, что Бог им положил на сердце, на ум, на основании этого стиха. Они делали свою работу гончарную, за кружалом сидели в течение рабочего дня, потом размышляли. Но каков был результат вот этого простого труда? Они это делали не просто, вот не ради себя, чтобы себя прокормить, но ради того, чтобы совершать миссионерскую работу, миссионерское дело. И тот доход, который они получали от реализации вот этой продукции глиняной, они использовали для печатания духовной литературы и использовали для того, чтобы устраивать международные молодежные христианские съезды, куда приезжала молодежь, ищущая невоцерковленная, а они вот в течение года, зимой и летом собирают такую молодежь, проводят там беседы, изучение Евангелия и простые доступные богослужения устраивают. Вот, пожалуйста, взаимосвязь. Работа горшечника, простой труд с глиной. А каковы плоды, каковы результаты? Молодые души приближаются к Богу, попадают в христианскую атмосферу, испытывают духовное просвещение и становятся в ряды христиан. Сейчас вот наши осенние дни и месяцы проходят под знаком праздника жатвы. Хорошо, что наши церкви отмечают праздник жатвы не в один день, а в разные дни. Против этого очень сильно выступали в советские времена уполномоченные. Что это такое? Почему праздник жатвы у вас не в один день? Вот есть календарь, отмечайте все в одно воскресенье. А вы в разное воскресенье. И выезжаете друг к другу из города в город, из села в село. Это было невыгодно советской атеистической власти. Но вот эта традиция сложилась в наших церквах. И очень хорошая. Праздник жатвы. Но по этому поводу помните, что Христос сказал? Жатвы много, делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Тружеников, чтобы выслал. Вот таких, какими были горшечники царские. Сейчас вот кризис и в нашей стране, и в других странах. Безработица как явление кризиса. А у Бога нет безработицы. В церквах нет безработицы. Труда самого разнообразного очень и очень много. Но вот это прекрасное слово «делатели», оно стало меняться со временем. В советскую эпоху было слово «деятели», деятели политические, деятели общественные, деятели религиозные, деятели церковные. А сейчас вот в современную эпоху это слово опять претерпело изменения. Теперь уже продвинутых людей называют дилеры. Вот это, мол, дилер, какой бизнес, какой доход у него. И вот эти тенденции вкрадываются в нашу среду, в христианскую практику, в повседневную жизнь. Сейчас ведь очень много вот разных бригад, групп, строительных, отделочных, состоящих из верующих, из людей церковных. Но, к сожалению, члены вот этих групп рабочих и строительных, отделочных не всегда, не везде, не во всем являют христианское лицо, христианский подход. К сожалению, наблюдаются такие случаи, когда христиане, строители и отделочники, алчность проявляют, хитрость, лукавство и нечестность. Они договариваются с кем-то, с клиентами, дают обещания, вот мы вам позвоним, придем в такое-то время. Приходит время, никакого звонка, ни ответа, ни привета нет. И человек не знает, то ли они придут, то ли нет. Пришли, наконец-то, приступили к работе, а люди даже не просвещенные, не искушенные, говорят, да они же не профи. Они ничего не изображают в строительных отделочных работах. Зачем вы их нам прислали? А вот руководитель этой фирмы, христианин, он своих родственничков послал туда, чтобы они там подзаработали. Но у них ни опыта, ни навыка, ни подготовки никакой нету. Разве можно назвать таковых царскими тружениками, царскими работниками и делателями? Ведь мы на всяком месте являемся представителями Христа, носителями света Христова. На нас очень серьезное внимание обращают люди. И к нам более высокие требования предъявляются, чем к людям неверующим, не церковным. Но такой вот подход наносит урон нашей церкви, нашему имиджу христианскому. Помните, в книге «Царств» описывается такое событие, когда к царю Соломону приехала царица Савская. Она много увидела, многое привело ее в удивление, в восторг. Но что больше всего удивило царицу Савскую? На что она в первую очередь обратила внимание? Она увидела, она заметила стройность слуг царя Соломона. И стройность, конечно, это не имелось в виду, что слуги были стройными, как балерины. Нет. А под стройностью подразумевалась их готовность, их отзывчивость, их внимание, их услужливость. Они были собранными, подтянутыми, готовыми во всякое время, на всякое доброе дело, на то, чтобы исполнить волю царя. Это были примерные слуги. Господь призывает нас быть такими слугами, такими рабами, неукоризненными делателями, верно преподающими слово истины и верно отображающими Христа в повседневной жизни и в своих повседневных делах и работах. Вот имена этих горшечников вошли в летопись, в священную летопись вошли. А сегодня мы с вами слышали об одном человеке из Нового Завета, из Евангелия. Вот брат напоминал, 26 глава Евангелия от Матфея. Женщина. Только один эпизод. Христос за неделю до восхождения на крестные страдания сделал остановку в доме Симона прокаженного. И вдруг туда пришла женщина с алавастровым сосудом мира и стала возливать на голову. Ученики стали протестовать. А что Христос сказал? Оставьте ее, она доброе дело делает для меня. И затем еще произнес такие слова особые. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие в целом мире, будет сказано о том, что она сделала. Странно. Казалось бы, простая женщина. И всего-то только один жест, вот один эпизод. А Господь говорит, там, где будет проповедоваться Евангелие, там будет сказано и о ее примере. Вот проповедь Евангелия неотделима от свидетельства о деяниях подвижников веры. И не только о великих подвижниках, богословов, проповедников, организаторов, домостроителей церковных. Нет. А вот о таких даже малых, как та женщина, будет сказано. Они будут записаны в земной летописи и в книге жизни, в летописи небесной. В некоторых странах мы наблюдали такую картину. Маленький скверик. Небольшую, прям где-то в центре города, там старые деревья растут, и вдруг маленькое деревце, небольшое. Под деревцем лежит такая вот дощечка, она бросается в глаза, и на дощечке надпись. Это дерево посажено в честь вот такого вот садовника, который проработал здесь 40 лет. Вот она, культура христианская и общечеловеческая. Неприметный человек, неприметный, вроде бы, непопулярная должность, простой садовник, землекоп, ухаживал здесь за этим малым сквером, сажал, умер, закончились его дни земные. В его честь дерево посадили и надпись сделали. И имя его известно. В Библии длинные летописные своды. И имена многих людей упоминается. Это не случайно. Это пример нам, чтобы мы не были однобокими христианами, узконаправленными, пренебрегающими великим опытом, великими примерами вот наших предшественников, великих тружеников. Мы хорошо знаем притчу Христа о талантах. Призвал хозяин на работу, дал дарование определенной способности, таланты. Одному 5, другому 2, а третьему 1. Один получил 5 талантов и тут же стал усердно трудиться и приобрел на них еще 5. Другой 2 и тоже умножил. А тот, который получил 1, закопал его в землю. Он был ленивым работником. И вот хозяин теперь требует отчет. Один получил 5, приобрел еще 5. 2, еще 2. Они трудились с великим усердием. А вот ты почему так поступил? Одна способность тебе была дана, и ты ее не использовал. И какое же было повеление в отношении этого человека? Выбросьте его в тьму вечную. Мы на это не всегда обращаем внимание. Мы иногда с такой самоуверенностью заявляем: уверовал, покаялся, спасен. Все, больше мне ничего не нужно. Теперь я могу почивать на диване, ничего не делать. Я спасен. Я уверовал. И лежит, и ничего не делает. Лукавый и ленивый раб. Почему этот человек в аду оказался? Тьма внешняя – это образ ада. Это место мучений. Это место вечного разлучения с Богом. Из-за чего? А только из-за лени. Из-за нерадения. Он был призван тоже на царскую службу. Был призван быть царским тружеником. Но он вознерадел. Он обленился. Тьма внешняя. Вот его внешняя. Вот его судьба. Последующая. Да, сохранит нас от этого Господь. От такой лени, от такого равнодушия. А труженикам, работникам царя даны великие обетования. Ученики как-то пришли ко Христу и стали хвалиться: вот у нас такая духовная сила, что бесы даже нам повинуются. Господь говорит: этому не радуйтесь, это не главное. Радуйтесь тому, что имена ваши на небесах записаны. И вот чтобы имена наши не были изглажены с книги жизни, мы должны следовать тому призыву, тому совету, который звучит в Новом Завете. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Аминь. Помолимся.